Мы продолжаем изучать 4 главу Евангелия от Луки. Давайте прочтем с 31 по 37 стих. «И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий“. Иисус запретил ему, сказав: „Замолчи и выйди из него“. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собою, что это значит, что он с властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам». Аминь. Мы видим, что после победы над дьяволом в пустыне, какое-то время еще побыв в Иудее, Иисус Христос возвращается снова в Галилею. А придя в свой родной город Назарет и войдя в синагогу, когда ему предложили прочитать из Священного Писания, из книги пророка Исаии, он открыл и зачитал и провозгласил таким образом о целях своего пришествия на землю. По сути, эти цели, они уже были озвучены. Вот мы видим, что через своего пророка, через Исаию, еще за 700 лет до пришествия Иисуса Христа Господь сказал: «Вот для чего я посылаю своего Сына на землю». И мы помним, да, давайте прочтем еще раз: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня», а дальше Иисус говорит, «и послал меня, первое, благовествовать нищим, второе, исцелять сокрушенных сердцем, третье, проповедовать пленным освобождение, слепым, четвертое, прозрение, пятое, отпустить измученных на свободу, и шестое, проповедовать лето Господне благоприятное». Шесть вот таких пунктов озвучил Иисус Христос. И эти цели, они были провозглашены открыто, вслух, во всеуслышание. О них должны были узнать не только люди, находящиеся в синагоге, но и весь духовный ангельский мир. Они должны были знать, для чего он пришел. Когда мы считаем вот эти цели и размышляем о них, то мы видим, что Иисус Христос пришел на землю не только проповедовать и учить. Он пришел действовать. И мы видим, что из этих шести пунктов два говорят о том, что он пришел исцелять сокрушенных сердцем и отпустить измученных на свободу. И хотя вот в его родном городе, в Назарете, люди, слушая его, как-то вот, может быть, имея другие ожидания, не просто чтобы он их учил, наставлял, а, наверное, чтобы творил чудеса, знамения какие-то, но не получив этого всего, они озлобились и даже хотели убить его, свергнуть его с горы. Но это не смутило нашего Господа, это не смутило Иисуса Христа. И он, перейдя в другие галилейские города, решительно приступил к осуществлению вот тех целей, о которых провозгласил. Интересно, вот на что стоит еще обратить внимание. Смотрите, если раньше, 14 стих мы читаем, нет, не 14, я прошу прощения. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Люди дивились словам благодати, исходившим из уст Иисуса Христа. То теперь, 32 стих, посмотрите, люди дивились учению его, ибо слово его было с властью. Иисус Христос начинал все, или приступил к своему служению, приступил к осуществлению вот этих целей с полной властью, которую он имел от Бога, и будучи сам Божьим Сыном. Есть разница между тем, кто является автором какой-то истины или автором учения, и между тем, кто это учение передает уже от автора или разъясняет его. Иисус Христос имел полную власть, и люди видели и чувствовали, они говорили, Он проповедует не так, как книжники и фарисеи, Он проповедует, как власть имеющий. И мы понимаем, почему Он имел такую власть, потому что на землю пришел никто иной, как Творец неба и земли. И обращаясь к людям, к своему творению, Он учит их, как нужно жить, чтобы избежать божественного суда, божественного осуждения. Он знает, о чем Он говорит. По сути, перед ними стоит тот, кто впоследствии будет судить тех, которых Он учил. И если человек принял Евангелие, если человек принял учение Иисуса Христа и покорился Ему, то он избежит Божьего гнева, Божьего суда. Но если человек воспротивился и строил свою жизнь по своим стандартам, по своим правилам, по своим прихотям, как он считал нужным, то он придет на Божий суд и увидит никого иного, как Иисуса Христа. И скажет, ты на наших улицах проповедовал, ты учил. А он скажет, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Я никогда не знал вас. Он учил, он проповедовал, он же и будет впоследствии спрашивать. И еще одна причина была, почему Иисус Христос учит с властью. Потому что, вы знаете, я вот думал, размышлял, если человек, который работает в пожарной службе, вот он придет, это просто мой знакомый, да? Он придет ко мне в гости, мы будем сидеть и пить чай. Какие у нас будут отношения? Какой будет разговор? Просто дружеский. Мы будем общаться о том, о сём разговаривать. Но вдруг происходит другая ситуация. Не дай Бог, конечно же, но мой дом в огне. Я и моя семья в опасности. И этот же человек, облеченный в форму, в соответствующую амуницию, бежит, врывается в квартиру. Какой у нас будет разговор с ним? Это уже не будет разговор за чаем. Это уже не будет разговор о том о сём. Этот человек пришел спасти мою жизнь. Этот человек ворвался в мою квартиру, чтобы спасти меня и мою семью. И он будет приказывать, он будет разговаривать со мной в приказном тоне. И я буду чувствовать власть, которая исходит от этого человека. И вы знаете, если я благоразумный человек, я покорюсь. Я подчинюсь. Я не буду ему кричать, а кто ты такой, что ты мне тут указываешь, что мне делать. Я подчинюсь. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь была спасена. Иисус Христос пришел на эту землю как Спаситель. И Он, как никто другой, знает, что здесь происходит. Земля эта и фактически небеса, они объяты огнем. Еще немного, и грядет Божий суд. Люди, которые так высокомерно ведут себя, и ведут себя как независимые, хотят быть свободными, они обращены на адские мучения, если не покаются и не обратятся ко Христу, если не изменят свою жизнь, если не изменят свои отношения с Богом. Немножко есть разница между самим Иисусом Христом, Господом, Творцом неба и земли, нашим Учителем, Наставником и нами, Его рабами, потому что мы не имеем такой власти, как Он. Проповедуя Евангелие, проповедуя Божьи истины, мы вынуждены признать, что некоторые вопросы для нас остаются загадкой. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, «Мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Тогда же, когда предстанем перед Его лицом, уже там, в небесах, тогда лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». Однако, вы знаете, друзья, особенно я обращаюсь к братьям, к служителям, да и ко всем, кто проповедует Евангелие Иисуса Христа окружающим нас людям. То, что мы знаем наверняка, то, что мы знаем точно, что так говорит Господь, и вот эти истины, вот эти слова значат именно это и ничто другое, мы должны говорить со властью, данной нам от Бога. В этом случае мы выступаем как Божьи пророки в этом мире и говорим, так говорит Господь. Это Его истина, и если вы покоритесь этой истине, вы спасетесь. Если вы отвергнете Божье Слово, если вы отвергнете Его истину, вы погибнете, вам конец. Мы помним, что именно с таким духом проповедовали апостолы Иисуса Христа. И люди, которые слушали их, они видели, что это не просто случайные люди. Но эти люди действительно знают Бога и имеют, похоже, близкие отношения с Ним. Они знают, о чем они говорят. Мы видим апостола Павла, апостола Петра, как они проповедуют перед правителями, вот Фестом, царем Агриппой. Мы видим, как Петр возвещает к народу. Это слово звучит со властью. Когда человек, знающий Бога, сам понимающий, осознающий, что Бог теперь является его отцом и Господом, а он является его сыном или дочерью, от Божьего лица провозглашает Божье Слово, вы знаете, люди это чувствуют и задумываются. Когда человек сам не верит в то, что он говорит, и не понимает того, о чем он говорит, люди это тоже чувствуют и начинают сомневаться. Мы имеем от Иисуса Христа повеление, помните, уходя с этой земли, Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века». А Марк добавляет: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет». С 33 по 35 стих мы читаем, как Иисус Христос изгоняет беса из человека, одержимого им. И вы знаете, мы еще раз вот размышляем, как вот последовательность действий Иисуса Христа. Снова пустыня, да? И сатана выступает против Иисуса Христа, но Иисус одерживает сокрушительную победу. Сатана вынужден отступить. Но Иисус не останавливается. И теперь, одержав первую победу над самим сатаной, он идет и наступает на силу вражескую. Он начинает изгонять или освобождать от влияния его войск, его сил, людей, которые попали в зависимость к ним. То, что он говорил: «Я пришел отпустить измученных на свободу». И это то, что мы видим, проявляется на практике. Он переходит от слов к делу. Мы видим, что однажды, хотя, может быть, не первый раз уже, в Капернаумскую синагогу приходит бесноватый человек. Мы не знаем, может быть, он сам пришел, может быть, его привели родственники или кто-то из знакомых, имея надежду, что Иисус его исцелит или изгонит этого беса. Но до этого Иисус еще не совершал подобных чудес. Вообще, когда мы говорим «одержимый человек» или «бесноватый человек», что имеется в виду? Многие люди путают, это человек может быть умалишенный, или человек, которому поставлен диагноз шизофрения, или что-то еще. Но вы знаете, это не просто человек, бесноватый человек, это не просто человек, у которого произошел сбой в мозге, сбой с работой ума. Это человек, который, вот когда звучит этот диагноз, бесноватый, мы понимаем, что это человек, которого захватила совершенно посторонняя личность. Это человек, в котором уже не душа его управляет телом, а бесовский дух сковал его, связал и использует это тело в своих целях. Когда мы дальше будем читать Евангелие и от Луки, и другие Евангелия, мы увидим, что вообще бесноватость, она проявляется по-разному. Но как бы там ни было, люди со стороны, наблюдая, видят, что ну, это не просто вот какое-то заторможенное развитие у человека, или не просто неадекватное поведение какое-то. Кто-то живет в этом теле, и это не сам человек. Кто-то мучает его, кто-то управляет им. И некоторые люди приходили к Иисусу Христу и говорили: один отец привел своего сына и говорит: спаси его, изгони этого беса, потому что он бросает его то в огонь, то в воду, он хочет его убить. Современная медицина, она отвергает факт бесноватости и пытается все списать на, опять же, на сбои в работе мозга, в работе ума человека. Но вы знаете, бесноватость не исцелить таблетками. Если человек бесноват, единственное лечение, единственная возможность как-то освободить его, это изгнать беса. И еще мы знаем из Евангелия, что в человеке могут поселиться не один даже, а несколько, а порой и очень много бесов. И тогда исцеление такого человека или изгнание бесовских сил становится гораздо более сложным. Когда мы опять же пересчитываем Евангелие, то видим, что практика изгнания бесов, она существовала в Израиле еще до прихода Иисуса Христа. Однажды Иисус обратился к фарисеям с такими словами, когда они обвинили Его, что Он изгоняет бесов силой бесовского князя Вельзевула, Он говорит: «Если Я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями». Мы не знаем, каким образом они практиковали, как они делали это. Может быть, пытались как-то молиться, может быть, совершали какие-то ритуалы. До нас не донесено. Насколько успешно это было, тоже мы не знаем. Но похоже, что это, если и был какой-то успех, то, наверное, какие-то были единичные случаи. Потому что, когда мы видим, что люди смотрят, наблюдают, как Иисус изгоняет бесов, то это оказывает на них сильнейшее впечатление и заставляет их рассуждать и внутри себя, и друг с другом, кто это? Кто это, что и бесы повинуются ему? Еще один момент. Интересно, что бесноватый человек спокойно пришел в синагогу. Место, которое, наверное, было освящено, где читали Слово Божие, где молились. Я почему заостряю на этом внимание? Некоторые люди считают, имеют такое мистическое представление, что ли, что сатанинские силы, бесовщина всякая, да, нечистая сила, она избегает таких мест, вот как храм, например. Почему они избегают такие места? Потому что там висят иконы, потому что там висят кресты. И бесы уходят из таких мест, но мы видим, что нет. Человек, одержимый бесом, он спокойно чувствует себя в синагоге. Люди стараются как-то осветить вот святой водой, молитвами свои жилища, свои машины, офисы, может быть, даже, чтобы защититься как-то от нечистой силы. Многие люди перекрещиваются, когда там с чем-то столкнутся, с таким ужасным, страшным, и считается, что таким образом они тоже отгонят бесовскую злую силу. Но вы знаете, сатана не боится этого. И он даже смеется. А Бог, в свою очередь, ненавидит. Ненавидит, когда люди пытаются Его самого, Его Сына, Иисуса Христа, тот великий подвиг, то великое дело спасения, которое Он совершил, орудие казни, на котором Он был распят, превратить просто в какие-то обереги или талисманы, которые будут их оберегать от нечистой силы. Еще хуже, когда люди превращают это просто в украшение. Но в то же самое время сам человек и не задумывается о Боге, чтобы покориться и жить по Его Слову. Человек не раскаивается в своих грехах, а наслаждается, живя в них. И призывает Бога, и обращается к Нему, как палочки-выручалочки. «Только когда мне будет нужно, я тебя позову. Когда все проблемы мои закончатся, снова иди занимайся своими делами, а у меня своя жизнь». И вы знаете, Бог часто наказывает таких людей. Еще хуже бывает такое, когда люди занимаются магией, оккультизмом, гаданием и употребляют при этом тоже какие-то христианскую атрибутику какую-то, молитву даже, обращаются к Святой Троице, вспоминают ее, Деву Марию и так далее. Кощунник никогда не останется безнаказанным. Божий гнев обрушится на его голову, если он не успеет вовремя покаяться, вот как те самые ефесские колдуны, о которых мы читаем в Деянии апостолов. И когда человек начинает злоупотреблять всем этим, когда человек начинает себя вот так вот вести, порой Бог убирает свою защиту. И когда Бог убирает свою защиту, тогда бес входит в человека, или группа бесов входит в человека, и сковывает его, порабощают его, и человек становится вот таким вот рабом или марионеткой в их руках. Бесноватый человек, бес в нем спокойно чувствовал себя в синагоге. Но заметьте еще одну вещь. Как только он встретился с самим Иисусом Христом, что произошло? Вот тогда он запаниковал. Вот тогда он закричал не своим голосом, громким голосом. бесы не бегут от крестов и икон. Но если в нашем сердце живет Иисус Христос, если мы исполнены Святым Духом и исполняемся им, а не огорчаем Его, не угашаем, не оскорбляем, вот тогда бесы не только не войдут в наше тело, но панически бегут. Вот тогда мы можем провозглашать со всей силой и смелостью Евангелие Иисуса Христа, будучи вполне уверены, что мы сами являемся Его последователями, учениками и Божьими детьми. Мы видим, что бесноватый человек был полностью скован, связан этим бесом. И три момента, вот, на которые мы обращаем внимание. Смотрите, он не мог контролировать свою речь. Он не мог контролировать свои уста. Бес говорил через него. Второе. Иисус Христос обращается вроде бы к человеку. Но читая, мы видим, что он разговаривает не с самим человеком, не с личностью человека. Он разговаривает с бесом, который внутри этого человека. Он разговаривает непосредственно с ним. И еще, когда бес выходит из этого человека, он просто швыряет его на пол, как какую-то куклу. Но при этом немало не повредил его, потому что вынужден был покорно исполнять волю Иисуса Христа. Люди не понимают, с каким огнем они играют. И порой вот в такой заносчивости, высоко думая о себе, где-то превозносясь над другими людьми, считаю себя великими, независимыми, сильными, позволяю себе где-то с презрением, с насмешкой относиться к Богу, к Его Слову, к Его заповедям. И даже не задумываются, не понимают, что только по Божьей милости, только имея Божью защиту, даже неверующий человек, не знающий Бога, удерживается вот от этой опасности, от этой страшной участи быть порабощенным и скованным бесовскими силами, которые тут же готовы войти в него и растерзать его. Еще обратите внимание, что выкрикивает бес. Посмотрите его слова. «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Смотрите, он просит милости и пощады у Иисуса Христа. Потом, на что мы еще обращаем внимание, он знает, с кем он имеет дело. Он говорит, Иисус Назарянин, он знает его по имени. «Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Помните, в пустыне сатана пытался скрыть, что он знает, кем является Иисус Христос. И он постоянно ему вот так вот искушал, «Если ты Сын Божий, то сделай вот это. Если ты Сын Божий, то сделай, поступи вот так вот». А бес здесь, он выдает, что они прекрасно знают, кто он. И они прекрасно знают, для чего он пришел. И они в трепете и ужасе. Он знает, для чего пришел Иисус Христос. Он пришел погубить и сатану, и бесов. И поразительно, друзья, что бесовские духи, они громким голосом кричат, кто есть Иисус, для чего он пришел. А люди не верят и не обращаются к нему. И знаете, о чем это говорит? О том, что человек намеренно идет против Бога. Многие люди прекрасно знают, что Бог есть. И многие люди прекрасно понимают, что Иисус Христос пришел спасти их душу, но они любят свой грех и не хотят с ним расставаться. Они не хотят обратиться к Богу. И Иисус Христос однажды в Евангелии от Иоанна, 8 главе, Он говорит, хотя вы и считаете себя и называете себя детьми Авраама, но вы дети дьявола. По вашим делам, по вашим поступкам, по вашим отношениям с Богом, вы дети дьявола. Друзья, может быть, мы всю вину пытаемся скинуть на Адама. Адам виноват, он согрешил, и мы терпим последствия этого греха. Но давайте задумаемся, а я сегодня на чьей стороне? Мои отношения с Богом сегодня, какие они? Мои отношения со грехом. Мы читаем дальше. Иисус запрещает бесу говорить и повелевает выйти из человека. Он освобождает его. И таким образом он демонстрирует свою силу и власть над духовным бесовским миром. И также свою решимость разрушить царство сатаны. Мы уже говорили, что фарисеи, они тоже пытались практиковать вот это вот изгнание бесов, и, возможно, иногда у них это получалось. Но то, что произошло на глазах у людей здесь, в синагоге, практически всех, написано, повергло в ужас. Что именно привело в ужас людей? Люди рассуждали, что это значит, что он с властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Никто никогда не позволял себе, пытаясь изгонять бесов, никто никогда не позволял себе до этого говорить с ними в повелительном тоне, приказывать им. Люди обращались, наверное, к Богу, они как-то молились, они что-то пытались выполнять, но никак не приказывать бесу. А Иисус Христос вот так разговаривает с бесом, что он не апеллирует к Богу. Он не совершает какую-то молитву, он не молится и не просит Бога, изгони этого беса. Он приказывает бесу напрямую, замолчи и выйди из него. И люди, которые собрались, наверное, и наблюдали за всем этим, они наблюдали за этим с трепетом, потому что понимали, что это чревато последствиями. Потому что сейчас может произойти что-то страшное, даже с самим Иисусом. Но парадокс, бес покорно выходит из этого человека. И оставляет его, бес слушается. И люди приходят в ужас. Они задают вопрос, что это значит? Что это значит? И вопрос, который звучит попутно, кто он? Кто это, который стоит перед нами и вот так вот позволяет себе разговаривать с бесами, а они его слушаются? Фарисеи, отвечая на этот вопрос, сказали, что этот человек изгоняет бесов силой бесовского князя Виельзевула, божества Коронского. И Иисус, когда услышал это, сказал, вы этим ответом вызвали на свою голову Божий гнев. И вот эта хула на Святого Духа, а сейчас вы сделали именно то, что оскорбили Святого Духа, и оскорбили очень сильно, никогда не простится вам. Вы назвали Святого Духа бесовским князем. Когда люди обращались к нему, они понимали, и слушая его, и он сам отвечал, «Я изгоняю бесовских духов, бесов, силою моего Отца, силой Святого Духа, и своей силой и властью». Слух о нем разнесся, мы читаем, по всем окрестным местам. И слух этот заставлял думать людей, вот кто это, который со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. Знаешь, дорогой друг, в жизни есть вопросы, на которые, которые как-то можно проигнорировать. И так себе сказать, в сердце, пускай кто-нибудь другой занимается этими вопросами, отвечает на них, ищет на них ответы. Но есть вопрос, на который ты обязательно должен ответить, и ты не избежишь его. И этот вопрос, он звучит к тебе сегодня, дорогая душа. Иисус Христос, кто это, по-твоему? Кто Он? И в зависимости от того, как ты ответишь на этот вопрос, отвечая на этот вопрос, помни, что решается участь твоей души. И не только на земле, но и в вечности. Любой, хоть мало-мальски честный человек, он признает и скажет, что «я большой грешник». Грехов очень много. И встреча с Богом не сулит мне ничего доброго. Изменить что-то не в моих силах невозможно. И если бы даже сегодня что-то можно было изменить, то вот те грехи, искупить те грехи, которые я уже сделал, у меня нет шансов. Да и вообще вся моя жизнь – это по сути накопление, накопление, накопление этих грехов. Мы унаследовали греховную природу Адама. И помочь, кто нам может помочь? Это только сам Иисус Христос, который пришел спасти твою душу. И что Он сделал? Умер и пострадал за твои грехи. Он принес тебе искупление. Он искупил твои грехи. Он купил твою душу. Купил, чтобы спасти ее. Купил своей кровью. И как ты отнесешься к этому? Надо тебе это или нет? То хорошо, тогда думай и размышляй. Мы молимся и постоянно молимся и призываем, чтобы Господь как-то открыл твой разум, твое сердце, чтобы ты понял и уразумел, как важно это для тебя. И другого пути спасения нету. Важно преклонить колени и попросить у Него прощения. Уверовать, что Он может и спасет твою душу, если ты полностью доверишься Ему. И будешь делать то, что Он говорит, исполнять Его заповеди, жить по Его слову, по Его учению. И для нас, дорогие братья и сестры, вы знаете, это место, это ободрение, потому что сам Иисус Христос живет в наших сердцах Духом Святым. И это гарантия защиты от всякой бесовщины, от всякой нечистой силы. Это гарантия того, что никто не похитит нас из Его руки. Но только нужно крепко держаться за Него верой и ни за что не отпускать. И вот эту веру в Иисуса Христа пронести до конца жизни. Веру и надежду. И послушание Его Слову. И Он спасет нашу душу. Слава Ему за это. Аминь.